Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.04 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас, по традиции, давайте с движения начнем.
Движение.
Яндекс нам сейчас нарисует дорожную ситуацию. Нарисовал, показывает. В Москве 4-бальные пробки. Будьте внимательны. Внешняя сторона МКАДа в районе Капотни-Дзержинки съезда в Люберце. Внешняя сторона здесь стоит. Внутренняя на юге тоже тормозит. И большая пробка между Волоколамкой и Ленинградкой по внутренней стороне. Там ДТП. Третье транспортное кольцо. Традиционное затруднение в районе Сити. Внешняя сторона. Внутренняя сторона как раз тормозит от Кутузовского проспекта по часовой стрелке. Смотрим до Сокольнического вала. В остальном ездит более-менее нормально. Садовое кольцо просто желтого цвета. Поэтому закладывайте дополнительно минут 15-20 к вашему привычному маршруту.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, глава СВР сегодня Сергей Нарышкин сказал, что страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. В Белгородской области ограничили продажу яиц на ярмарках в одни руки. Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений в сериале «Слово пацана». Сбербанк оценил ежегодный ущерб от изменения климата в России в 580 миллиардов рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, начнем с заявления Сергея Нарышкина. Он, по словам главы службы внешней разведки, страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского. Глава СВР подчеркивает, что среди причин возможной замены действующего президента Украины называются несбывшиеся обещания победить Россию на поле боя, его бесконечное хамство и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией. В пресс-бюро СВР добавили, что среди возможных преемников Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают главком ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, главу Офиса президента Андрея Ермака и мэра Киева Виталия Кличко. И здесь, конечно же, основной вопрос, который возникает, насколько для Москвы это важные сведения. Ну, то есть, периодически, в принципе, всплывает в прессе то вброс какой-то, то анализ какой-то, что Брюссель или Вашингтон недоволен Зеленским категорически. Сам Зеленский пытается цепляться за власть. Другие варианты такие, что Зеленский уже тоже хочет уйти и где-нибудь скрыться. Четвертый вариант, что проводить, не проводить выборы на Украине, потому что вроде бы военное положение, и, соответственно, в каком формате проводить эти выборы, а если не проводить, будет якобы еще хуже. 7373-948. С вашей точки зрения, для Москвы эта информация важна, и она что-то значит, говорите вы. Да, что на Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Но вот будет не Зеленский, а кто-то другой. Вы считаете, что есть разница? 134-21-35. Именно в политическом плане. То есть важно, что Зеленский токсичен для Запада, и Зеленского хотят поменять. Вы говорите, что да, это важно, и для нас это определенного рода тоже сигнал. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что от перестановки слагаемых суммы не меняется, поэтому что Зеленский, что Ермак, что Залужный, неважно кто, все равно для Москвы это не имеет никакого значения, потому что у Российской Федерации есть свои планы, как сделать Украину для себя безопасной. 134-21-36. Юрий Кот с нами, политический эксперт декан факультета медиакоммуникации Университета Института культуры. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько для Москвы все-таки эти важные сведения, которые представляет Сергей Нарышкин по поводу того, что Запад все чаще обсуждает необходимость замены Зеленского?
Ну, если об этом говорит такой человек, как Нарышкин, значит, это действительно не просто фигура речи. Понимаете, все мы, уже наученные горьким опытом двуличия Запада и их обмана, так нет-нет, додержали, как говорится, там где-то на периферийном зрении возможность блефа. Мол, знаете, говорят они одно, что хотят слить Зеленского, на самом деле все с точностью наоборот. Говорят, что не поставляют им там оружие и деньги, а на самом деле по другим каналам все это происходит. Поэтому мы понимали, что, в принципе, вполне возможно, что они блефуют, а на самом деле накачивают Украину очередным каким-то мощным кулаком, который готовы обрушить против нас. Но Нарышкин, можно сказать, фактически дезавуировал подобную дезинформацию и четко нам всем сказал, людям, не имеющим отношения, скажем так, к спецслужбам, да, которые только на уровне аналитических возможностей могут оперировать, что нет, действительно, Зеленского действительно сливают. Действительно, на Украине все очень плохо, и поэтому нам надо готовиться нашему обществу и всем нам к новой реальности, которая наступит совсем скоро. Вот. И причем очень важно, что Зеленского сливают те, кто его прикормил, кто его вырастил, кто сделал из него фигуру номер один в международной политике.
А нам-то к чему? Я просто, Юрий Владимирович, не очень понимаю. К чему нам готовиться? Нам какая разница? Ну, Ермак будет, ну, Залужный нет, вместо Зеленского. Слушайте, какая? Расскажите, огромная. Пожалуйста, да.
Мы должны с вами понимать, что это значит действительно блокировку Украины от помощи, то есть нету, не будет никакой серьезной помощи Запада. Ведь Зеленского убирают не потому, что он плохой или хороший, он нормальный для Запада, вполне себе средней руки политик, особо ничем не отличающийся, например, от того же Макрона, болтуна, любителя позвонить дамы, или Шольца, брехуна еще того, знаете, лжет, как дышит. Угу. То есть они все, как говорится, одним миром мазаны. И он вполне, необходимо, во-первых, канализировать весь негатив, который накопился по отношению к власти у самого населения Украины. А с другой стороны, необходимо перезапустить систему внутри Украины, чтобы они могли подписывать капитуляцию. Зеленский, очевидно, сегодня отказался это делать. И этим, кстати, вызвано его нежелание допускать выборы. Этим вызваны его там принятые законы, которыми он сам себе запрещает идти на мирные переговоры. Все это здесь. Это значит, что Украина слаба и Запад слаб. И они действительно проигрывают. Это очень важно. Это значит, что нам не время расслабляться. И нечего там сейчас шапками закидывать. Надо доводить начатое до конца. Невзирая ни на что, надо освобождать дальше территорию.
Вот, так об этом и речь как раз. Поэтому, ну, хорошо, поставь Залужного, но будут таким в Залужную тоже что-то, например, пообещают, и будут уже под Залужного какую-то помощь оказывать. Ну, не получается же, что есть будут. Зеленский, есть помощь, нет Зеленского, нет помощи. Почему так?
Нет, конечно, не будут. Кого бы они ни поставили помощи, от этого деньги у них не появятся, и оружие тоже само себя не произведет. Им необходимо привести к власти фигуру, которая готова была бы так, которую готовы были бы нам подсунуть в качестве чучела или тушки, исполнителя, скажем так, того, кто подпишет договор о капитуляции. Ну, они назовут это перемирием, но на самом деле должна быть исключительно капитуляция. Вы знаете, я действительно с вами полностью согласен и скептицизм ваш разделяю. Поэтому нам не стоит особо смотреть, кого там они приведут или кого там они снимут. Нам надо доводить начатое до конца. Наша ВПК работает ускоренными темпами в 3 смены. Наша армия накачана огромным боевым опытом. И ослабление врага, а только так надо относиться к тем, кто взял оружие и пошел убивать русню, как они говорят, это враги. Ослабление врага нам только на руку. Более того, этот период замены одного правителя, так называемого, на другого, это тоже ослабление врага. Вот. И это дает нам определенные просторы для маневра, прежде всего в реальном поле брани. Поэтому нам надо идти до конца, доходить до Львовской области, там, до польской границы. Вот. Ну, как минимум, так ставить такие планы. Не знаю, насколько получится дойти, и куда, и когда, и где. Но идти надо, не оглядываясь, не глядя на то, что там будет происходить. Угу. Будет кому-то кто-то помогать или нет, будут кого-то менять или не будут.
Юрий Владимирович, чисто технический момент. Каким образом могут хорошо поменять Зеленского на кого-то в условиях того, что выборы, сейчас военное положение, вряд ли, наверное, будут выборы, а как без выборов?
Традиционно.
Майданом?
На Украине, поскольку, ну, конечно, это же на Украине политика носит карнавальный характер, поэтому карнавал устроит очередной карнавал с Майданом, с банду Гейт, там, или что там, Гейтмана какого-нибудь нового, этого распнут, того поставят, чтобы потом и следующего убрать и распять. Это как бы традиционная вот такая вот карнавальная политика исторической Малороссии, вот, гетьманщины, если хотите. И тут особо удивляться не надо, надо просто, понимая это, использовать эти процессы. То есть в данной ситуации исключительно попытка госпереворота. Это, скорее всего, может быть жесткий вооруженный переворот в исполнении военных. И тогда это все, этот карнавал не продлится надолго. Его вообще может не быть. Может быть уже потом, после того, как появится Залужный, могут устроить какие-то гуляния там на несколько недель или дней. И опять возьмутся за кусицы и начнут сгребать. То есть от этого лучше у самим рядовым украинцам, чтобы вы понимали, не станет. Нет, им это преподнесут как лучшее, как новое что-то, но будет только хуже.
А сейчас важно, насколько важно просто мнение рядового украинца, Юрий Владимирович, с учетом того, что если отмотать на несколько лет назад, когда Зеленский приходил к власти, там, или его приходили к власти, он объяснял, что он будет миротворцем, закончит, значит, противостояние в Донбассе и так далее. Потом людям объяснили все с точностью да наоборот. И, соответственно, это возвели в культ новый. Там победить русских любой ценой до последнего украинца. А теперь поэтому, ну хорошо, ну не будет Зеленского, ну точно так же будут объяснять, почему не Зеленский, а кто-то другой, тем же самым рядовым украинцам, разве нет?
Важно, важно. Все-таки мнение рядового украинца важно, потому что можно какие угодно законы принимать и что угодно рассказывать по телевизору, но все-таки автомат в руках у рядового украинца. И от того, куда он автомат поворачивает, зависит дальнейший, как говорится, ход событий. Вот. А я говорю, и мои коллеги уже многие это говорят, что главная задача для рядового украинца осознать, что исключительно вместе с русским братом, примкнув, как говорится, сомкнув штыки, сомкнув ряды, плечом к плечу, можно развернуться, прийти в Киев и навести там порядок. И тогда всю эту шоблу от Зеленского с Порошенко до Залужного и Арестовича можно вышвырнуть. Вот, и сделать привести в нормальное состояние эту землю. Только таким образом. А для этого надо, чтобы этот рядовой украинец, о котором вы говорите, нажрался всего этого дерьмеца настолько, чтобы его уже воротило от любого упоминания об украинской политике.
То есть, скажем так, если вы говорите, что власть на Украине традиционно меняется через Майдан, но в данном случае рассматривается вариант там, Майдана, опять же, проукраинского, а вот Майдан такой, чтобы он был не проукраинский?
А это только решит будет решаться по мере продвижения сапога русского солдата. Вот смотрите, вот сапог заходит на новую территорию, да, там освобождает новые земли, и все, и вся эта история про украинское гуляй-поле заканчивается. Начинают опять строить дороги, возводить дома, как-то возвращаться к мирной жизни. Да, тяжело, да, непросто, линия фронта. Понятно, что мерзавцев везде хватает, а в мутной воде всегда эта гадость заводится, никуда от нее не денешься. Но все равно постепенно порядок наводят. Посмотрите на тот же Крым и так далее. Так и здесь, постепенно продвигаясь, русский солдат будет освобождать историческую русскую землю от всей русофобии, и люди, придя в нормальное состояние, когда у них не будет, никогда они не будут называть себя украинцами под дулом автоматов, понимаете? Понятно. В прямом смысле слова. А получат реальный выбор, быть украинцем или не быть. Никто их и не заставляет. И не говорит, что нет, вы теперь запрещены. Нет, пожалуйста, хочешь быть украинцем, будь. Вот. Но вместе с тем, теперь у тебя есть возможность учить детей и в русской школе, наряду с украинской, а в Крыму и в крымско-татарской и так далее. Пожалуйста, выбирай. Уверяю вас. Я сам же там родился, в Житомире, вырос в Киеве. Люди, получив реальную альтернативу выбора, не будучи, так скажем так, не живя в страхе, что их накажут за их русское начало, буквально за несколько лет вновь вспомнят, что они русские, малоросы, и вся эта история про все эти карнавальные политики закончится.
Спасибо большое, Юрий Владимирович. Вас благодарю. Юрий Кот был с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Института культуры. Несколько сообщений от наших слушателей. Для меня важно знать, кто стоит за массовым убийством простых украинцев на Майдане, в Доме профсоюзов в Бучи-Купянске, Херсоне, кто стоит за зверствами в отношении наших пленных. Хотелось бы, чтобы Украина была правовым государством, а не гуляй-полем. Ну, может быть, когда-нибудь это станет известно, и это станет возможным. Вот так я скажу, Михаил. Так, мне кажется, что Зеленский не может подписать капитуляцию без потери лица Западом, а с другими можно что-то новенькое попробовать. Для нас лучше всего Кличко, он идеальный тупой, и от него ничего не ожидаешь. А план у наших на этот счет точно есть, говорит Костя. Так, Костя, послушайте, тут же, я думаю, что планы у российского руководства есть на всех, и, соответственно, думать о том, а вот пусть бы они выбрали какого-нибудь еще более глупого, чем вот там, тот, который есть. Тогда-то мы точно справимся. Нет, обычно всегда лучше всего готовиться к самому худшему варианту, потому что тогда задействуются ресурсы по максимуму, а если худший вариант не реализуется, ну, тогда малыми усилиями достигаются поставленные цели. Как эта замена будет, если выборы Зеленский отменил? Местный суетолог пишет, ну, как-нибудь, послушайте, ну, скажет, вот теперь вот так вот. Хотя, с другой стороны, если Украина сейчас позиционируется как государство, которое должно, как это, оторваться полностью, противостоять диктаторской России, представлять из себя светоч демократии, так, как без демократических процессов. Ну, выглядит странно, но, с другой стороны, как это... революционная целесообразность. Вот примерно так это будет на Украине, наверное, представлено. Ну, или Зеленского просто не будет, а кто-то скажет, вот теперь не он, теперь вот кто-то другой. Так тоже может быть. Все соцсети завалены заявлениями Арестовича, есть ощущение, что это информационный шум. Везде информационный шум, Катя, везде информационный шум. Каждый нарабатывает себе политические очки. Да, Арестович, я отмечу, что он у нас в списке экстремистов внесен. Так, читаю украинские форумы, иногда все у них хорошо, бить русских они побеждают, точно не упаднические настроения. Смотрю блогершу из Киева, вчера с мужем и детьми по Киеву гуляют, в ресторанах сидят, как в Москве, все их устраивает, странно как-то. Елена, послушайте, пожалуйста, не читайте украинские форумы, не забивайте себе голову. Не забивайте себе голову. Вот, это тоже информационный шум лишний, и зачем вам это надо? Лучше что-нибудь другое слушайте, вот нас, в частности. Пожалуйста, слушайте.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А нас еще слушайте, чтобы разобраться в том, что с яйцами происходит, потому что какая-то паника возникла непонятная. Нам с вами что надо делать? Не панику разгонять, а как раз панику пресекать, потому что панические настроения никого до добра не доводили. А в Белгородской повод какой? Резкий спрос цен на яйца, резкий рост цен в ряде регионов. Тут на прошлой неделе еще были сообщения, что решено частично закупать в Турции, начать яйца, потому что у нас там их не хватает, какой-то ажиотаж возник. В некоторых регионах начали поштучно яйца продавать, но разве что не по четвертинкам. А в Белгородской области, например, ограничили продажу яиц на ярмарках в одни руки. Замгубернатор региона Юлия Щедрина заявила, что искусственный ажиотаж возник из-за решения властей продавать каждому покупателю по два десятка, и люди в итоге просто семьями приходят, в очередь становятся, и в итоге получается, что создается ажиотаж. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это все-таки искусственный дефицит какой-то, или же просто потребитель страхуется, или какое-то панические настроения? Что это такое?
Ну, на искусственный дефицит это не похоже, это, скорее всего, похоже на панические настроения, такие, знаете, как с гречкой бывает периодически. Просто действительно факт остается фактом, что за год яйца подорожали где-то процентов там на 40 с лишним, курица подорожала процентов на 30. И это наложилось еще сейчас с грядущим сезонным или уже не грядущим сезонным подорожанием. Потом начали раскручивать эту тему. Рост цен, рост цен, рост цен. Кто-то стал выбрасывать товар подешевле. Народ начал скупать товар подешевле и пошло-поехало. А яйца, между тем, в общем-то, нужны к Новому году, потому что они же компонент почти всех салатов новогодних. Угу. Вот народ и закупается, хотя впрок это не гречка, надолго не закупишься.
Леонид
и
Иванович,
это все ценообразующий фактор.
Ценообразующий. Но это же возникло вот просто так, или действительно возник рост цен? Помните, ФАС на прошлой неделе тоже начал с сетями разбираться. Потом возник там из-за роста курса, там подорожали инкубационные яйца. И что-то вот одно на другое напало, а тут еще люди с паническими настроениями.
Ну, это вот сочетание сразу всех факторов. Угу. Ну, смотри, сначала давайте остановимся на росте цен. Он есть. И основания объективные под ним есть. И я вот по наитию, например, вот могу сказать, что ну, процентов на 20 роста цен, он объективен. Процентов на 15 он субъективен. Причем субъективен еще частично обоснованно. В связи с чем они цены увеличились? Ну, во-первых, потому что инфляцию никто не отменял. А яйцо — это, в общем, последний белковый животного происхождения продукт, который по цене был самым дешевым, куда перепадает спрос со всех видов мяс, в том числе и из курятины. Она дорожала в последнее время. И достаточно шустро, раньше, чем яйца. Это раз. Второй момент. Там валютная составляющая в яйцах довольно-таки большая. Там, кроме инкубационного яйца, еще оборудование и техника птицефабрик. Они такие современные птицефабрики, очень компьютеризированные, очень модные. Ну и настолько же они, в общем-то, не российского происхождения. Про производство почти вот все эти машины и оборудование. Плюс кормовые добавки. Доллар вырос, и валюта вообще выросла в цене, это когда-то уже сельское хозяйство статично достаточно, это докатилось уже вот через производство, пройдя до потребителя. Плюс инфляция, плюс ставка Центробанка, она же так или иначе превращается потом в кредиты.
То есть я правильно понимаю, прошу прощения, Леонид Иванович, что вот повышение ключевой ставки, до этого девальвация рубля просто догнала сейчас? Весь этот эффект возник сейчас, спустя там 3 месяца? Четыре.
Да, и к несчастью совпало еще с началом или хотя бы даже с новогодними настроениями на приобретение того или иного количества продовольствия. Потому что новогодние подорожания – это вообще обычное явление.
Да.
И оно вызвано тем, что все-все-все люди, даже самые необеспеченные, так или иначе Новый год хотят справить. И плюс ко всему, они еще 10 дней будут сидеть дома и питаться из магазина. А в обычное это время в столовые ходят там или где-то что-то перехватываются на работе. Вот, поэтому это означает дополнительный спрос. Вот. Плюс ко всему я видел различные сообщения с мест, что, в общем, достаточно сильно проседать начало частное птицеводство. Вот сегодня видел новость про Мурманскую область, где сократилось поголовье как раз птиц несушек в подворьях в частных. Это тоже была прибавка к общему рынку. Вот и получился такой небольшой временной дефицит, плюс ажиотаж, плюс объективные подорожания, плюс то, что производители закладываются на возможный рост стоимости оборудования, кормов, валюты там и всего прочего.
Но, Леонид Иванович, да, но когда Федеральная антимонопольная служба приходит в сети, пытается ограничить надбавку, например, то, соответственно, Федеральная антимонопольная служба понимает, что, в общем, есть ресурс у, наверное, конечного звена в этой цепочке сдержать рост цен. То есть в данном случае с кем нужно работать, чтобы такой паники потом не было на рынке и такого роста цен не было?
Нужно со всеми участниками этой цепочки. Дело все в том, что вот я уже сказал, что есть объективное удорожание, а есть удорожание субъективное, есть еще спекулятивное. Есть ажиотажный спрос, совершенно естественно, в такой ситуации начинается задирание цены даже по факту того, что просто люди хватаются, что не попадя, да? И нужно просто посмотреть себестоимости по всей цепочке. Значит, но удорожание может быть как в торговле, в оптовой, в розничной, так и на уровне производства. То есть нужно просто посмотреть, ну, хотя бы даже вот показать, что мы готовы проверять ваши там калькуляции и так далее, для того, чтобы рынок успокоить. Ну и плюс ко всему, конечно, вот уже все, кому не лень, поиздевались над решением открыть рынок для турецких яиц.
Да.
Но приток дополнительных яиц, вот при этом ажиотаже, он, в общем, тоже может погасить вот такие ажиотажные настроения.
То есть цены могут падать? И почему, например, Турция или Азербайджан?
Ну, кто поближе.
Кто поближе.
Ну, не Китай же.
И подешевле, получается?
Ну, подешевле и поближе.
Подешевле, поближе. А в данном случае, Леонид Иванович, вы прогнозируете откат цен или нет?
Да, конечно, после ажиотажа. Вот вспомните ситуацию с гречкой, это было абсолютно непредставимо, как так может цена падать. Но между тем, она была в космосе в очередной раз, по-моему, весной этого года. Потом, да, после этого начинается откат. Но в любом случае это будет после Нового года. Там, кстати говоря, должен был быть и сезонно-временной откат тоже, после ажиотажного спроса там на все, что к Новому году готовят, там икра, рыба, яйца и так далее. Потом спрос, поскольку люди деньги вытратили, падает резко, и цены так более-менее стабилизируются. Я имею в виду не в конкретных магазинах, вот
сетевых, я понимаю,
а вообще во всей системе торговли.
Спасибо большое, Леонид Иванович. Вас благодарю. Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы паникер. Вы паникер. Предыдущее голосование у меня почему-то поломалось, я поэтому и не подвела его в итоге. Давайте так, вы на рынке паникер, и вы действительно пошли закупаться. Например, услышали, что яйца подорожали, вы пошли закупаться. Услышали, что гречка подорожала, вы пошли закупаться на всякий случай. 134-21-35, вы потребитель паникер. 134-21-35. 134-21-36 вообще нет. Вот как наш слушатель написал, 3 яйца лежат в холодильнике 2 недели. Не будет, плакать не буду. Вот вы из этих. 134-21-36. Но видите как, Леонид Иванович предполагает, что откат произойдет, когда вот этот ажиотажный спрос падет. Ну, если что, сделайте на старый Новый год оливье. К тому моменту, видимо, яйца будут уже не такими дорогими. Так, есть яйца как в последний раз. Много не надо, тоже вредно, Нилс Михайлович. Очень много много яиц есть. Обязательно продажа валютной выручки. Так, понятно. Я тоже от цен на яйца поначалу был возмущен, когда поговорил с братом, живущим в Латвии, узнал, что у них по 200 рублей на наши деньги. И успокоился, пишет Андрей. Напоминает ситуацию с солью, которая была несколько лет. Да совсем напоминает, понимаете? Ну, разве что нет с этим самым, с зеленым горошком и с кукурузой, по крайней мере, пока что. Ну, там что-то где-то дорожает, там, или с красной икрой, например, да, она традиционно дорожает каждый год, несмотря на рекордный вылов лосося, но все равно дорожает, и как-то, ну, все с этим мирятся. Но не с яйцами, конечно. 7373948, вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Пожалуйста, Алексей, да.
Ну, как бы паники не вижу особой, но вот так впрок немножко держу. Скажем, вот у меня тушеночку купил хорошую, упаковку небольшую, так. 10 банок. Но она, правда, калужская, не московская, хорошая. Потом, значит, крупы у меня разного вида, пачки по 4, по 5. Ага. Буквально по поводу яиц могу сказать, общался вчера там, с девушками, живут так. В Ростове. У них яйца до подорожания, вот у нас, грубо говоря, тут были в Москве по 100. Ага. У них хорошие домашние. Да. Продавали, причем они сами живут, как бы.
Ну, сколько?
В регионах,
сколько?
Не в городах. По 150.
По 150? Я удивился, так думаю. Нет, ну по 150 нормально. На рынке 150 рублей тоже стоят яйца, это нормально. Абсолютно. Так, итог голосования какие? 24% паникеры, 76% не паникеры. Ну, вот, кстати, вот и хорошо, давайте не будем поддаваться этой панике. 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Чувствуются, на самом деле, какие-то признаки вот этих вот надвигающихся уютных посиделок, разговоров по поводу того, кто как готовится к Новому году, потому что даже в нашей серьезной теме про то, что люди в панике скупают яйца, все равно находятся... В общем, хорошая доза чего-то положительного. Шеф-комендор говорит, с яйцами весело, конечно, но я больше нацелен на красную рыбу. Закупил и раскидал на филе 4 рыбины, 3 плюс килограмм. Мороженое потом буду засаливать, тартарчики делать, суши-роллы крутить, долой заправочные тяжелые салаты, говорит шеф-комендор. Но согласитесь, иногда раз в год все-таки тяжелые заправочные салаты хочется, особенно какие они вкусные 1 января из холодильника с черным хлебом. Вот остатки вот эти вот. Правда? Прошлогодний салат. Самый вкусный, кстати. Тушенку делаем свою, а вот что покупать нет, говорит Сергей. У меня дома запас всего часов до трусов. Запасаю не тогда, когда цены растут. Кур держим своих, говорит Виталик из страны ОС. Ничего себе. Вы прям всем запасаетесь. Тогда надо еще один дом про запас иметь, понимаете? И несколько квартир, чтобы тоже в запас.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, мы с вами... Дальше продвигаемся. Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений в сериале «Слово пацана». Ну и слава богу. С таким заявлением выступили в пресс-службе ведомства. Там ответили на просьбу ТАСС прокомментировать слова зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Натальи Орловой, которая ранее направила в Роскомнадзор запрос на проверку сериала на соблюдение действующего законодательства. В ведомстве ей сообщили, что сериал Жоры Крыжовникова показывают на платформах с пометкой 18+. Подтверждаем, говорится в ответе Роскомнадзора. С просьбой проверить сериал «Слово пацана» ранее также обращалась глава комитета по вопросам семьи, женщин, детей в Госдуме Нина Останина, и также уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волонец. Но вроде бы все схлынуло, все нормально со «Словом пацана». Теперь Николай Никулин с нами, кинокритик. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Николай, ну вот ради интереса просто, правда же, здесь любопытно, есть ли какая-то система в том, где Роскомнадзор или Минкульт видит нарушение, или, например, считает, что никаких нарушений нет? Потому что я ради интереса проанализировала, помните, вот у Айты отозвали лицензию, потому что люди жаловались. Потом у фильма «Голод» отозвали, значит, лицензию. Потом, что еще? Ну, «Сокуровская сказка» тоже известная тема. И как бы... И вроде где-то формально все соблюдено, но к чему-то придирается Минкульт. Какие-то россияне рассержены. Вот. А здесь была целая Государственная Дума рассержена, но все-таки, видимо, здравый смысл восторжествовал. Как это работает?
Ну, я думаю, что здесь нужно делить эту проблему на две части. Первое – это действительно какая-то экспертиза Роскомнадзора, а второе – это рассерженная общественность. Рассерженная общественность может быть рассержена совершенно разными вещами. И, кстати говоря, когда мы говорим про фильм «Айта», не было никакой рассерженной общественности. Там именно что был запрет Роскомнадзора и затем общественность, которая защищала этот фильм. В других случаях это зависит от обстоятельств сюжета, натурализма, того, насколько яростно, кроваво показан тот или иной сюжет, или какие-то ценности затронуты. То есть это всегда очень и очень сложно какую-то структуру подобрать под это, очень сложно какую-то теорию разработать. Поэтому всякий раз с каждой картиной это отдельно взятый случай. Что касается сказки, я думаю, там все понятно, поскольку несколько исторических персонажей, собранных в каком-то странном месте, похожем на что-то вроде ада или чистилища, что, в общем, ну, с точки зрения истории, может некоторых экспертов или некоторых там депутатов, ну, в общем, это может кого-то задеть, это правда. Вот такое объединение. А говоря о слове «пацана», то тут общественность была рассержена по нескольким пунктам. Во-первых, возникла так называемая термин «романтизация».
Нет, общественность, я прошу прощения, Николай, общественность как раз смотрела сериал, а рассержены были, ну, отдельно взятые люди. Вот так бы я сказала.
Нет, не сказал бы, потому что изначально ведь как оно случилось? Изначально отдельно взятые депутаты не то чтобы как-то хотели осудить слово «пацана», а изначально...
Ну, им почислали, да, какие-то там...
Ну, инциденты уличных хулиганов, вот этих группировок, банд, какого-то подражания молодежного. То есть на якобы это начали обращать внимание... Ну да, якобы. Да. Кстати, тоже, да.
Якобы так было.
Рассмотреть, да, и необходимое расследование. Ну, в общем, на это начали обращать внимание и родители тоже в различных родительских чатах. Я лично такие вещи читал. Вот. А потом это дошло до депутатов Государственной Думы, которые посчитали, что это некая пропаганда. Хотя, вспомните, буквально несколько лет назад, когда выходил сериал «Игра в кальмара», это была абсолютно аналогичная история, но никто никогда не говорил о том, что игру в кальмара нужно запретить. Хотя там люди по-настоящему играли. Там и доказанные случаи до сих пор, кстати говоря, в школах играют. А вещи довольно такие на грани. То есть тут это хорошо, кстати говоря, хорошо, что прошла проверка, хорошо, что наконец не просто голословно что-то запретили, а эксперты посмотрели и убедились в том, что в слове «пацана» действительно нет никакой романтизации. А это, в общем, просто если в таком сериале есть романтизация, тогда в 70% фильмов, которые выходят на федеральных каналах и сериалов, да, про криминал, полицейских, про преступников, это тоже все романтизация насилия.
Но просто тогда мы с вами, я так понимаю, из одного поколения просто должны были сразу банду сколотить, когда «Бригаду» посмотрели. Ну, примерно такая
логика. Да, совершенно верно. Ну, или «Брат», или «Брат 2».
Ну, или «Брат», да-да-да, кстати, «Брат 2», да-да-да. Но, Николай, с вашей точки зрения все-таки вот этот ажиотаж, который возникает, когда выходит какая-то картина, то есть мы же тоже здесь про преломление, как бы, взгляда смотрим на это, да, кто-то видит, например, трагедию, а кто-то говорит, сейчас все косплеить сразу начнут, банды сколотят, поэтому давайте не будем. И возникает вопрос, а как тогда современным режиссерам, которые хотят брать сложные сюжеты и, соответственно, показывать и какие-то метафоры использовать, как им работать в этих условиях? Потому что, ну вот даже с той же самой Айты, там нашли признак национализма какой-то. Но просто если все выхолащивать, ну тогда вообще ни про что снимать не надо. И даже в «Смешариках» можно будет что-то найти.
Да, и находят. Но я думаю, что тут вопрос довольно очевиден. И не мы, не депутаты, а родители, прежде всего, должны отвечать за воспитание детей, если речь идет о том, как такие продукты влияют на детскую психологию, психику, на их сознание. В конце концов, вы знаете, когда в свое время и в Америке, и потом у нас отменили цензуру государственную, на смену государственной цензуры пришла так называемая рейтинговая система. Мне кажется, ну, ничего более эффективного не придумали. То есть есть 18+ фильмы, есть 16+ фильмы, есть 12-0. В конце концов, вот почему слово «пацана»-то, собственно, не запретили, потому что там заметно каждая новая серия выходит под этим, ну, под тем, что там написано 18+. И, собственно, это действительно сериал не для подростков.
Не для подростков
там,
совсем.
Да, там содержатся довольно жестокие сцены. И если и какой-то подросток может посмотреть, то согласно законодательству, значит, в присутствии родителей, если там есть такой маркер, да, 18+. Поэтому вот ничего более эффективного не придумали. В конце концов, понимаете, если человек психически как-то не стабилен, то, наверное, он даже посмотрел фильм «Джокер», помните, такой выходил с Хоакином Фениксом. Конечно, он тоже может сказать, что это романтизация маньяка, клоуна, безумца, и также, значит, обмазаться краской белой и пойти творить бесчинство. Но в конце концов, как раз фильм «Джокер», он рассказывает про то, как все это сложно, про драматизацию, про сложный внутренний мир. И, наверное, такие фильмы стоит показывать какими-то комментариями.
Так и в «Братья» то же самое, и в «Братья» то же самое, и вот в упомянутых нами с вами сериалах то же самое. Просто здесь очень странная история возникает, ну, чтобы не было такого, что режиссер против государства или государство против там кинодеятелей каких-то. Потому что, ну, сложные сюжеты, сложная жизнь. А здесь получается все вот, он такой сериал посмотрит, а потом, значит, станет чиновником и будет везде... Так наоборот же, сериал показывает про то, какие трагедии случались и почему они случались. Вот про это, а не про то, что сериал посмотрел и делай как я.
Нет, безусловно, это правильно, но как раз вот вы и задали не менее резонный вопрос, а как понять, кто как воспринимает. Понимаете, кто-то, например, смотрит фильм «Катастрофу» и переживает, сопереживает, да, главным героем, а кто-то наслаждается этим как бы каким-то аттракционом. В конце концов, кинематограф, он был создан как некое балаганное искусство для того, чтобы было много спецэффектов. Ну, то же самое, кстати, можно сказать про боевик. Для кого-то это история самоотверженного человека, который может вот пойти против всех один на 20, на 30 человек, потому что он мстит за жену, за дочь, не знаю, за сына, за кого угодно. А кто-то это смотрит просто как на аттракцион, на то, как летают пули, взрываются автомобили, на то, как друг от друга гоняют на тачках, ну и так далее. То есть, понимаете, разные восприятия. И сложно сказать, и сложно залезть в сознание человека, зачем. Если говорить о массовом, наверное, зрителе, то большинство, конечно, ходит в кинотеатр для того, чтобы погреться, пообниматься на заднем ряду, съесть попкорн и получить удовольствие от спецэффектов. Что уж там говорить, да? про какие-то сложные смыслы мы не должны. Вот. А что касается слова «пацана», мне кажется, он с самого начала создан не как массовое зрелище, это вообще не зрелище. Там в самых первых кадрах мы видим трагедию, настоящую трагедию, жестокость и насилие. А главное, понимаете, там нет положительных героев, как нет отрицательных героев. Там каждый герой имеет свою судьбу, и каждый герой, который берется там за кулаки, в конце концов получает по заслугам. То есть, в конце концов, каждый наступает на эти самые грабли. Понятно. И там есть такая мораль.
Спасибо большое, Николай. Я вас благодарю. Николай Никулин был с нами, кинокритик. Несколько ваших сообщений, как много. Так, что будете говорить, если сейчас начнутся собираться в банды молодежь, говорит Wall Citizen. Вы знаете, я вам на это что скажу? Посмотрев сериал, например, про, не знаю, эпоху Наполеона, или посмотрев сериал по мотивам «Войны и мира», я что-то не вижу людей, которые взяли коня, шашки наголо и скачут по улицам, по Невскому проспекту или по Ленинскому проспекту в Москве. Вот что-то нет. Самым, по-моему, восторженным из той реконструктором той эпохи у нас был профессор Соколов. Сейчас, кстати, в тюрьме сидит, вот, примус подчиняет там. И все. Поэтому говорить о том, что ты посмотрел сериал и пошел сразу колотить банду, ну, нет такого. Сериал про то, как раньше было. Банды в 90-е, в конце 80-х возникали не потому, что там кто-то фильм посмотрел или Высоцкого наслушался. Там смотрели советское кино, там смотрели советские сказки, там читали классическую русскую литературу. И эти люди сколачивали банды. Но не потому, что они Достоевского начитались, а потому, что времена такие были. Вот времена такие были сложные. И романтизировать, насколько мы понимаем, ну, как бы, как надо посмотреть или как должны быть как бы сложены мозги у человека, если он, посмотрев все, думает, что там что-то романтизируют в каком-то сериале. Ну, это странно, правда. Тогда все романтизируется. Ну, тогда хорошо. «Левиафан» тоже романтизируется. Что еще романтизируется? Какие фильмы последнего? Ну, нет, это про трагедию. Это про трагедию поколения было. Вот оно что есть. Так, нет такого, просто вам полиция не все докладывает, говорит Алла Северная. Послушайте, экстремистское движение АУЕ возникло без всяких сериалов. Экстремистское движение АУЕ возникло, ну как бы, хорошо, считайте, это сферический конь в вакууме. Но просто это было, да, и с этим пытаются бороться. С этим пытаются, ну не потому, что кто-то какой-то сериал посмотрел. Еще раз, люди, которые росли в 90-е годы, смотрели «Бригаду», «Бумера», «Брата первого», «Брата второго», «Жмурки» смотрели, что еще смотрели? Полным-полно все. «Бандитский Петербург», «Улица разбитых фонарей». Все пошли, поножовщину устраивать, банды сколачивать. Нет, Не было этого. Ну, где-то это было, но не потому, что он бригаду посмотрел. Вот и все. Так, еще, давайте с утра до вечера про маньяков показывать, чтобы люди сделали вывод, как это нехорошо. Татьяна Колбина говорит, в сериале плохое показано плохим, хороший хорошим, или они наоборот, что не так-то? Ну вот кто-то видит здесь какую-то романтизацию. Ну, значит, вопросы к этому человеку, если он считает, что есть фильмы, которые, что вот в этих фильмах он видит романтизацию, понимаете? А кто-то говорит, что мультик «Маша и Медведь» нужно запретить, потому что его насмотрятся дети и начинают бесчинствовать по квартире, а ты носишься, как угорела, за этим ребенком. Мультик «Маша и Медведь» не про то, что это детям нельзя показывать, потому что он стимулирует детей к плохому поведению. Мультик «Маша и Медведь» про безусловную любовь медведя как доминантной родительской фигуры по отношению к ребенку, потому что он не может с ним управиться, потому что у него шило в одном месте у этого ребенка до поры до времени. И его задача просто этого ребенка подстраховать, чтобы он не убился. Да, и сам Тумаков заодно получает. Но про это мультик. Понимаете? Ровно так же про сериал «Слово пацана». Не про романтизацию, а про то, что была трагедия. И хорошо бы, чтобы эти трагедии не повторялись. Вот и все. Про времена вот те было. Поэтому, какая романтика? Ну, не понятно. Ну, погоди мультик, кстати, да, тоже. Вот все «Ну, погоди» смотрели и стали поэтому сразу дымить, как из паровоза. Не знаю, «17 мгновений весны» посмотрели. И что... Ну, там кого? Броневой Мюллера романтизировал или что? Я просто не понимаю. Ну, есть какие-то еще другие свойства хороших кинопродуктов, кроме того, чтобы романтизировать плохое, как это видят те, кто пытается все запретить и выхолащивать всячески. Так можно, понимаете, и в фильмах Чарли Чаплина найти какое-то что-то вредное, и поэтому вообще не показывать, запретить и в стол положить навеки вечные.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А кто сказал, что каждый фильм должен нести в себе воспитательную функцию? Об этом и речь, Денчик, я просто не понимаю. Воспитательную функцию, ну хорошо, везде. Скрижали написано «не убей», «не прелюбодействуй». Скрижалям этим много-много тысяч лет. И что люди, ну они знают все эти скрижали. И что люди не убивают, не прелюбодействуют? К сожалению, нет. Ну поэтому вот мир несколько сложнее, чем кому-то хочется его представить. Сбербанк оценил ежегодный ущерб от изменения климата в России в 580 миллиардов рублей. Об этом сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова. Занимаясь плотно оценкой климатических рисков, мы предварительно оценим ущерб от изменений климата в России 2023-2027 год в среднем в 580 миллиардов рублей, сказала она на COP28, это конференция по климату, которая в Дубае проводилась в этом году. Завьялова добавила, что для регионов, наиболее подверженных климатическим изменениям, ежегодные потери могут составлять 5-6% валового продукта. Александр Лобусев с нами, проректор Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, роль России все-таки в этой климатической повестке, какова она? И вот когда оценивают 580 миллиардов рублей, и дальше что с этой информацией делать?
Ну, честно говоря, методики подсчета этой суммы я не знаю. Как бы Сбер ее хранит в какой-то тайне глубокой. Ну, допустим, тот же Всемирный банк оценивал риски для России и затраты, связанные с ними, вот ежегодные, в 30-60 миллиардов, то есть несколько скромнее, будем так говорить. Вот, методика подсчета тоже не ясна, но дело в чем? Дело в том, что Россия является частью нашей планеты, да, очень большой частью, но абсолютно составной частью. И говорить о какой-то уникальности, которую сейчас начали, в России больше всего теплеет и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это спекуляции, безусловно. Вспомните хотя бы это лето, вот что творилось у нас в Западной Европе и в Южной Европе.
Да.
Там 40 градусов было просто за счастье ночью. Поэтому говорить о какой-то аномальности России, ну, не приходится ни в коем.
Александр Вячеславович, ну, не получается ли, что у нас тогда чисто политически просто мы все равно хотим в этой повестке присутствовать? Вот эти модные аббревиатуры ESG, мы тоже боремся за климат и так далее. Но и там Китайская Народная Республика с Индией, например, тоже говорят, мы за все хорошее, против всего плохого, но, простите, мы в списках развивающихся стран, поэтому нам сколько надо нефти, мы столько будем закупать, нам сколько надо угля, столько мы и будем. Немцы провозглашали себя одними из самых экологичных, но да, из-за отсутствия газа стали жечь самый вредный уголь.
Да, и полностью разрушили свою атомную
отрасль. Атомную отрасль, да. Поэтому это про политику в большей степени, насколько я понимаю, спекуляция?
Безусловно. Дело в чем? Дело в том, что в таком контексте вместе с Индией, с Китаем, я бы тоже назвал Россию развивающейся страной. Угу. Потому что только надо сказать, что быстро развивающейся страной. Здесь какая ситуация? У нас в России, ну, две трети... Это вечная мерзлота. То есть мы как бы холодная страна и так далее. И вот с этим связывают основные риски и так далее. Но кроме этих рисков, мы имеем огромные преимущества от этого потепления. Севмурпуть открывается практически. Так, у нас отопительный сезон снижается. Ну пусть на день, на два, на три, на пять. Но он снижается. Затраты в целом по стране тоже снижаются на отопление. Так, дальше. У нас все выше и выше к полярному кругу практически нерискованное земледелие приближается. Ну, по крайней мере, животноводство точно. Поэтому здесь есть и плюсы. И потом, вы знаете, смешно. Мы помним киотские договоры, все, что с этим связано было. Там, да, холодильники надо все выкинуть. И все вот это вот из этой же совершенно оперы. Дело в том, что по реальным подсчетом, вот я как геолог могу совершенно точно сказать, что глобально вклад человечества в климатические изменения носит, ну дай бог, 0,01%, а то и 0,001% от происходящих изменений. Вот что такое человечество. А нам сейчас запретят коров разводить, нам сейчас запретят...
Детей рожать еще. Они подгузников много используют, дети, да.
Конечно. Поэтому, Евгений, все это чистейшие спекуляции. Да, мы сейчас вступили... В целом планета по большой волне, по большой синусоиде, у нас идет в сторону похолодания на самом деле. Так? Угу. А вот этот всплеск, он имеет ну, такой столетний характер. Что такое средние века? Что такое средневековье? Это похолодание, 400-350-летнее похолодание, когда все замерзло. Замерзла Европа, у нас был холод собачий, нам к этому не привыкать. Но прошло, и сейчас идет потепление. Такое резкое достаточно потепление, ну, как резкое, оно существенное, оно как бы, мы можем его посчитать, там, скажем, всего на 0,2 градуса повысилась температура на планете за 55-60 лет.
Но, ну и что? Да, Александр Ильич, ну как пользоваться вот этой информацией, когда специалисты по ESG говорят, что в период с 23 по 27 год в среднем ущерб от климатических рисков, от изменения климата в России мы оцениваем в 580 миллиардов рублей. А что это за климатические риски и 580 миллиардов рублей? Нам что нужно перестать делать, чтобы хорошо эти деньги, хотя не такие уж и большие, но не терять?
Совершенно согласен. Нам, по-видимому, нужно перестать вообще развивать промышленность и сельское хозяйство. И
тогда вот оно что. И тогда мы будем...
Тогда мы будем прямо вот прекрасно будем себя чувствовать.
Заодно.
Вот. У нас не зря же эти же специалисты, их, так сказать, человек, который их возглавляет, говорил, что нужно закрыть математические школы в стране. Ну, почему у нас не закрыть и производство для того, чтобы избежать риски? Да, риски будут, конечно.
Может быть,
будут
оценят за границей.
Будут где-то пожары и так далее. У нас шторм был сейчас на Черноморье, там, в Крыму и в Сочинском регионе. Да, риски есть, это есть, но страна должна развиваться. Здесь ведут под другое. Все время подводят про то, что давайте СО2 там. Раньше был, вспомните, озоновый слой. Сейчас о нем никто и не заикается.
Озоновая дыра, она затянулась, говорят.
Да, разрушенный озоновый слой, ну просто в куски. Причем он разрушался над Антарктидой, где вообще не было промышленного производства, понятно. Вот, поэтому, в общем, все это спекуляция. Еще раз повторяюсь, экологический вклад человека в... вот происходящие изменения климатические, он ничтожен.
Понятно.
Вот из этого надо исходить. А риски надо учитывать, безусловно.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. 7373-948. Давайте так, вы обеспокоены и боитесь изменения климата. Вот вы тоже считаете, что антропогенный фактор влияет, климат у нас меняется, и ужас, кошмар. Вы боитесь изменения климата. 134-21-35. 134-21-36. Ничего вы не боитесь говорить, что сплошная спекуляция, ерунда, и 134-21-36. Есть, честно говоря, ощущение действительно, что, ну, во-первых, это уже давно доказанный факт, что вся эта климатическая повестка изначально была создана, и вот это вот там сборы какие-то карбоновые, налоги, для того, чтобы отсечь, например, китайские инвестиции, потоки от европейского западного рынка, чтобы западный продукт, то есть ему нужно было как-то конкурировать со стремительно растущим Китаем и другими развивающимися рынками. Поэтому придумали вот, вот этот там, как карбоновый налог, условно. Или если у тебя товар с какой-то неэкологической страны, ты должен тогда заплатить, допустим, дополнительный налог. Но, правда, все эти идеологи ESG как-то вот умалчивают, просто вот умалчивают, откуда берется кобальт, например, для литиевых батарей, откуда литий, простите, ну, для электробатарей, откуда берется литий, откуда все это берется, а почему эти дети 4-летние там на выработках в Конго где-нибудь работают, 4-летние дети, которые вообще денег не получают, а что в Бангладеш творится, вот, поэтому, ну, как-то это все странно выглядит. Вижу только один недостаток в этом, это миграция сюда ядовитых червяков, пауков и змей. Это вы видео, наверное, из Австралии прочитали. Я думаю, что нам до этого далеко. Посмотрите, сколько сейчас в Якутии. В Якутии минус 50. Туда ни один червяк не доползет просто-напросто, не говоря уже про какую-нибудь крупную змею. Так, ветряки в Шотландии работают на дизеле, говорит Смит. Вот, а куда лопасти утилизировать? Как это все утилизировать? Вопрос. Как на... Самое главное, как на электрической машине доехать из Москвы, например, не знаю, в Омск? Куда? Вот когда ехать на электробатарее? Расскажите, пожалуйста. Тоже очень интересно. Что происходит с Солнцем? Вы видели дыру, которая сейчас образовалась? Это следующий этап. Подождите. Гранты еще не все распределены для тех, кто будет это все считать. 56% боятся изменить климат, 44% ничего не боятся. Новости мы продолжим.